400-летию воцарения царской династии Романовых. В эфире радиоканала «Воскресенье» цикл «История власти», подготовленный корреспондентом Марией Заостравных.
В студии у меня, как всегда, Алексей Леонидович Соловьев. И разговаривать мы сегодня будем про Екатерину II. Знаете, что я заметила? Как не русский царь какой-нибудь у нас стоит у престола, если посмотреть вот на общую историю, великий государь, великая государыня, а происхождение не русское. Как так получается? Какие-то титулы такие огромные, шикарные присваиваются. Притом присваиваются это ведь русским народом.
Ну, давайте так. Вот Екатерина ведь фактически ответила на этот вопрос сама, когда она говорила, что она поставила перед собой цель научиться нравиться, нравиться всем, и издавать те законы, которые бы всех устраивало. И делала она, кстати говоря, это не только для дворян. Ведь она первая наша правительница, которая разрешила свободные крестьянские промыслы. То есть в том числе крепостные крестьяне при ней получили возможность заводить заводы. И у нас были целые крестьянские династии, являвшиеся по-прежнему крепостными, которые были миллионерами. Это были вот те самые золотые курочки, которые несли яйца нашей знати. И были, конечно, прецеденты, когда помещики присваивали имущество этих людей, разоряли их несколько раз, но у тех была такая крепкая предпринимательская жилка, что они восстанавливали это неоднократно.
Ну, это талант уже, наверное, какой-то.
Да, то есть, и почему, собственно говоря, вот она и проправила так долго и стала великой, потому что, с одной стороны, она понимала, что, чтобы управлять такой страной, надо вот именно к общественному мнению прислушиваться, это раз. А во-вторых, быть преемственной в политике. И ведь посмотрите, то, что она делала в плане борьбы с церковью, то, что она делала в плане расширения привилегий дворянства, то, что она делала, несмотря на свои антикрепостные взгляды, в плане расширения крепостного права, это все было в духе предыдущей политики. И в том числе она проводила масштабную имперскую внешнюю политику, именно петровскую внешнюю политику. Вот интересно, при ней был такой очень интересный и мудрый митрополит, московский Платон. Она его приблизила ко двору, сделала воспитателем Павла и других членов своей семьи. Действительно, выдающийся оратор, блестящий вообще. Вот император Иосиф, когда приехал в Москву, она ему поручила, ну, имеется в виду владыке Платону, провести экскурсию по Кремлю для этого человека. И потом спросила, ну, какая самая главная достопримечательность, которую ты увидел в Москве? А император ответил, это Платон. И сама Екатерина признавала, что этому человеку удается нас в нужный момент и до такого состояния довести, что когда он захочет, мы плачем. То есть, действительно, был блестящий оратор. И на всю страну стали известны его высказывания, когда Дидро, желая поспорить с владыкой Платона, сказал, а знает ли святой отец, что философ Дидро, он о себе со стороны как бы говорил, да, утверждает, что Бога нет. На что Платон ему сказал, ну, знает, конечно, но Дидро не первый, кто это утверждает. Ну, Дидро, естественно, удивился, как это так, я не первый, такой великий человек, подтекст, да? Да, не первый, еще Давид в псалмах говорил, рече безумец в сердце своем, несть Бог. Вот, то есть еще в то время говорилось, что только безумцы утверждают, что Бога нет. И Дидро настолько впечатлил такой отзыв, что он обнял Платона и действительно впечатлился, что вот здесь живут такие люди. То есть в том числе были прецеденты, когда она себя окружала вот истинными подвижниками православной веры. И, конечно, вот сама близость с таким человеком, она в том числе прибавляла ей очки, конечно. То есть продуманность, осторожность буквально в каждом шаге. Вот причина и залог ее успеха.
Ну и, наверное, стоит еще затронуть культурную жизнь, архитектуру, что-то вот из мира культуры и искусства, потому что это все тоже ведь тогда развивалось.
Да, это золотой век русской культуры, ну, по крайней мере, русской культуры 18 века, потому что на смену барокко, на смену вот всем этим вычурным, ярким, богатым архитектурным и скульптурным деталям приходит классицизм. Все дело в том, что знать, как это всегда бывает, она, естественно, ориентировалась на правителя. Екатерина завела Эрмитаж. Екатерина стала выписывать из-за границы богатейшие собрания, коллекции. И вслед за ней, конечно же, русская знать, и Шереметьевы, и Воронцовы, и Строгановы тоже решили заиметь свои богатые коллекции, своих художников, скульпторов, архитекторов. И огромные великолепные дворцы именно вот в таком классицистическом римском виде. И появилась целая мода на роскошные усадьбы. А раз так, возник спрос. Ведь именно в эту эпоху у нас расцвели такие великие архитекторы, скульпторы, как Баженов, автор дома Пашкова в Москве, Ухтомский, это автор колокольни в Троицком монастыре, Матвей Казаков, который построил Московский университет, Старов, строитель Троицкого собора Александра Невской лавры, Джакомо Кваренги, разработчик здания Академии науки Андреевской церкви в Киеве. Творил такой скульптор, как Федот Щедрин. Это эпоха великих русских художников Боровиковского, Левицкого, Аргунова, Рокотова. Лосенко пишет первую русскую историческую картину «Владимир и Рогнеда». Это вот только те имена, которые лежат на поверхности. Это эпоха фон Визина, Державина. И именно благодаря Державину вот такое слово, как «родина» вообще, оно массово вошло в российский лексикон. То есть искусство было пропитано вот именно этой державностью, патриотизмом, имперскостью в лучшем понимании этого слова. И на это не жалели никаких сил и средств. Более того, если люди были крепостные, как Рокотов или Аргунов, уже упомянутые нами, да, им старались дать дорогу. И на деньги Ивана Ивановича Шувалова их определяли в Академию художеств, их учили. То есть вот эти вот самородки всячески ценились. Это ведь эпоха нашего знаменитого Кулибина, нижегородского мещанина, который блестящие часы, самодвижущиеся коляски там сооружал уже в то время, да, проект моста там одноарочного через Неву. Это действительно эпоха великих и великих людей, которые прославили Россию. И, конечно же, все это было невозможно бы без самой Екатерины, которая задавала пример во всех этих вещах. Это эпоха первого русского театра, когда Федор Волков в Ярославле создал, и затем Сумароков уже это все в Петербурге, конечно, реализовал. Опера русская появилась еще при Анне Иоанновне, когда стали завозить сюда первые итальянские труппы, но при ней знаменитый композитор Дмитрий Бортнянский 10 лет учился в Италии, потом приехал сюда, стал руководителем придворной капеллы. И как бы лично Екатерина сама не любила музыку, а вот этот вот вечно пиликающий на скрипке Петр III, конечно, настолько нелюбовь к музыке вот прочно вообще внедрил в ее сознание, что она на всю жизнь, в общем-то, от этого избавиться призрака не могла, но она посещала оперы, она подавала пример. И, как рассказывали очевидцы, там был человек, который по команде показывал, где надо хлопать, где надо как-то эмоцию проявить. То есть здесь она, в общем-то, конечно, вот такой пример показывала. То есть были великолепные балы, фейерверки, но все-таки вот по сравнению с Версальским вот таким вот духом разврата, все-таки в России ее двор страдал гораздо большим пуритантизмом. Не было массовых карточных игр, не было массовых огульных пьянств, как при том же Петре I, да? И вот когда тот же владыка Платон, например, в одной из своих речей пафосных в соборе указал на могилу Петра и сказал: «Петр, восстань, посмотри на плод трудов твоих, то, что Екатерина флот твой восстановила, и вот сейчас такие победы, там Чесменская бухта, там Спиридов, граф Орлов, все эти имена сверкают на весь мир, да?» Кирилл Разумовский, президент Академии наук, на ушко шепнул человеку, который рядышком с ним стоял, по-украински: «Чего вин его кличе? Як встане, то всех нас достане». То есть не надо этого Петра, конечно, с того света, конечно, поднимать, не надо. То есть по сравнению с Петром, конечно, они при Екатерине действительно зажили великолепно, и в культурном плане в том числе.
Слушайте, ну я вот знаете, что хочу сказать, просто по опыту, да, вот понятно, что мы перенимали культуру, но перенимали мы ее, мне кажется, как-то с присущей русской душе излишествами, вот шиком таким, потому что, как человек, бывший во дворцах Версаля, я могу сказать, что там все довольно, знаете, скромнее. скромненько. Да, или у нас заходишь в наш тот же самый Петерговский дворец, да, там все так шикарно, все в золоте, все прям вот видно. Здесь живет русская душа. То есть, опять же, вот перенимать-то перенимали, но все-таки душу-то вкладывали свою.
Вкладывали, конечно. И, кстати говоря, вот несмотря на эту вот страсть вообще к роскошеству, к имперскости, да, чтобы показать, что вот мы действительно лучше всех, а это буквально во всем прослеживается. Вот, предположим, она возводит на Украине город Екатеринослав, именно название-то очень показательно, да, чтобы славить Екатерину, да, чтобы был свой Петербург, как бы, да. И она там закладывает собор, который должен был быть выше и мощнее собора Святого Петра в самом Риме.
Ну, то есть, вот я о чем и говорю, то есть пытались, естественно, переплюнуть, потому
переплюнуть. Но жизнь очень часто сама отвергала то, что было не русским и что было мертворожденным. Вот, например, Василий Иванович Баженов, он разработал просто варварский проект, фактически уничтожение Московского Кремля. Предполагалось, что вот та вот Кремлевская стена, которая выходит на Москву-реку, она должна быть полностью снесена, и здесь вместо этого предполагалось создать огромные такие а-ля Рим колоннады, форум, который бы возвысился в небо на огромную высоту и скрыл от взора, представьте себе вот современную Москву в таком виде, скрыл от взора вот всю эту соборную площадь, древнерусские вот эти вот соборы, чтобы как бы их там сохранить и вроде как вот спрятать, законсервировать, да, для истории. Но когда это все стали возводить, и кремлевские стены на полном серьезе разрушили, их потом пришлось восстанавливать, это настолько вот, скажем так, отторжение вообще вызвало в русских людях, что, несмотря на боязнь вообще прогневать императрицу, все-таки приложили все усилия для того, чтобы вот подобные, конечно, проекты, они не реализовывались.
То есть то, что мы сейчас видим, вот это вот окружение Кремлевская стена, это реконструировано все.
Да, вот то, что вот со стороны Москвы-реки, это, конечно, реконструировано, потому что это действительно было уже во многом разобрана, именно в то время, конечно. Ну и в том числе надо, конечно же, сказать про ее внешнюю политику, потому что это эпоха, когда Русь действительно вершила судьбами мира. Я напомню, что именно в это время в результате двух русско-турецких войн прославились такие величайшие и гениальные полководцы и флотоводцы, как Суворов, Ушаков, которые не проиграли ни одного сражения. Это эпоха, когда русские одержали победы на реке Рымник, при Факшанах, при Кагуле, в Чесменской битве. Это эпоха, когда в результате трех разделов Польши между Россией, Пруссией и Австрией исчезла польская государственность. И Екатерина действительно к Польше относилась очень так специфически, она пыталась ее контролировать. И случайно на роль короля польского она назначила своего бывшего любовника. Ну, вернее, добилась избрания королем своего бывшего любовника Станислава Понятовского. И, конечно, этот человек делал все для того, чтобы Польшу сохранить фактически под контролем российского государства. У поляков было такое интересное право «liberum voto». Это когда любой польский шляхтич, дворянин, мог отменить любое решение сейма. Ну, просто проголосовать против, и тогда решение сейма аннулировалось. То есть при такой системе, конечно, Польша как сильное государство существовать не могла. Достаточно было подкупить хотя бы одного дворянина, и все, государство парализовано. Россия, Пруссия держались буквально за это польское право, всячески его сохраняли. И Польшу фактически контролировали вплоть до полного уничтожения. И потом она подавила национально-освободительное восстание во главе с Тадеушем Костюшко, да, за восстановление польской государственности. Она, и мы это знаем, поддержала борьбу североамериканских соединенных колоний за независимость. Не прямо, но косвенно.
То есть даже дотуда,
дотуда уже
дотянулась ее рука.
Да. То есть когда английский король Георг III попросил ее о помощи для борьбы с колониями, она отказалась. Но слухи об этом распространились в американской прессе, и там буквально ужас был, что русские идут. Но когда узнали, что она отказалась, американцы буквально возлюбили ее. И согласно в будущем принятой декларации о вооруженном нейтралитете, Россия и ряд других европейских, особенно вот североевропейских стран, оставили за собой право торговать и с Англией, и Америкой, ну, за исключением контрабанды, военного, какого-то назначения продукции. То есть это тоже очень поддержало раннее американское государство.
Слушайте, феноменальная была женщина, не побоюсь этого слова.
Более того, я вам больше могу рассказать. У нее же был греческий проект. Она мечтала воссоздать Византийскую империю, естественно, объединив ее с Россией. И когда родился ее второй внук, она ведь не случайно его назвала Константином, в честь Константина Великого, Константинополя. И была вычеканена целая медаль, где этот младенец изображен на фоне храма Святой Софии. Специально для него подобрали греческую кормилицу, чтобы он даже греческим молоком был вскормлен. Читали ему греческие сказки, заставили изучать с детства греческий язык. То есть у нее планов было громадье.
Ксей Леонидович, очень интересно на самом деле, но вот не могу, к сожалению, вас не прервать и не сказать о том, что, к сожалению, время передачи так тихонечко, неумолимо подходит к концу, и хотелось бы все-таки итоги услышать. Хотя, конечно, то время, которое мы уделили этой великой женщине, ничтожно мало по сравнению со всеми ее там завоеваниями.
Да, женщина действительно была великая, великая во всем, и в личной жизни. У нее было много возлюбленных, но она ни одного из этого возлюбленного не допускала до тотального контроля над властью. У нее был марганатический муж Григорий Потемкин, который она искренне любила, называла душкой и писала в письмах, что «когда я с тобой, мне больше никого не надо, мне очень и очень с тобой хорошо». Она была нашей первой правительницей, которая понимала, что такое общественное мнение. И когда при ней произошло жуткое пугачевское восстание, крестьянская война, она сообщала своим иностранным корреспондентам, что вот сейчас, когда она вынуждена будет заниматься виселицами, Европа снова будет думать о России как о дикой стране времен Ивана Васильевича. Она первая наша правительница, которая стала через печать отстаивать свою точку зрения и как-то заниматься пропагандой. Она завела специальный журнал «Всякая всячина», в котором в таком вот как бы закамуфлированном виде пыталась объяснить, почему она разрушила, ликвидировала уложенную комиссию. И она вступила в полемику с журналистом Николаем Новиковым.
С Фон Визиным еще у нее была довольно-таки умная переписка и
долгая. Да, интересные у нее действительно были переписки. И она очень многое им прощала, хотя Новиков на такие вещи шел. Он же ее осмеивал в своем журнале, но не называя явно, но косвенно называл старухой, которая по-русски не может говорить, а тем не менее дает какие-то советы. И ни одна женщина бы, конечно, такое не стерпела.
Но она ведь тоже писала-то под псевдонимами.
Она тоже писала под псевдонимом, но умные, знающие люди все понимали. Она называла Радищева бунтовщиком хуже Пугачева вот за путешествие из Петербурга в Москву. И она многое-многое терпела людям, пока не произошла Великая Французская революция. И она, конечно, опасалась, что то же самое произойдет в России. Новиков был заключен в Шлиссельбургскую крепость, Радищев был точно так же арестован. Но все-таки те смертные приговоры, которые Сенат им определил, она ликвидировала, она заменила это на заключение. То есть, в общем-то, кровожадной, конечно же, она не была, хотя она могла быть очень злопамятной, и вот на судьбе владыки Арсения мы это видим наглядно. Но, тем не менее, она знала меру во всем. Она действительно искренне полюбила свою вторую родину, Россию. И если вот смотреть ее переписку, мы видим, что фактически вот ее патриотизм и из года в год возрастает. И она в письмах пишет, что не знает ни одного русского, который бы в глубине души любил иностранца, который бы не посмеялся над иностранцем, который приезжает сюда и начинает русских чему-то учить. И она говорит, что, слава богу, закончились те времена, когда русские все слизывали у немцев, шведов, голландцев, когда русских мужиков огромных, а она знала в них толк, да, засовывали вот в такие вот узкие, получается, европейские мундиры, и русский человек не мог в них пошевелиться. Она действительно окружала себя очень умными и мудрыми людьми. И Суворов, и Потемкин, и Румянцев – это те люди, которые действительно обессмертили Россию. То есть она действительно сделала очень и очень многое для русского государства, для умиротворения, успокоения России. Несмотря на то, что действительно была не русской, и действительно в глубине души не была истинно православной женщиной, но это не мешало ей понимать, что Россия, она стоит за счет православия, стоит за счет самодержавия, стоит за счет вот тех вот культурных исторических преданий, которые испокон веков сохраняли и одухотворяли российскую государственность. И она всю свою жизнь так или иначе пыталась все это изучить, пыталась понять свою вторую родину. И то, что она дала России, она дала ей величие, она дала ей успокоение. И, наверное, самое главное, это то, что она вновь восстановила вот этот престиж страны, когда русские люди действительно вновь стали любить свою родину, и им отныне не было стыдно за своего правителя. Потому что вся эпоха предшествующих дворцовых переворотов, к сожалению, была такова, что разрыв между правителем и подданными в плане нравов, в плане отношения вообще к русской государственности, он все более и более увеличивался. И то, что Господь ниспослал ее на именно такой длительный срок, это говорит, конечно, о многом. Он ее смирял, как и смирял владыку Арсения в этом заключении. И в последние годы у нее очень болели ноги, они распухали. Она фактически умерла-то, упав на пол в своей уборной. Ну, фактически это была комната, где она переодевалась. Она под конец жизни была очень грузная, и ее даже не могли поднять на постель. Она лежала, умирала на полу. То есть и в этом было вот определенное такое вот смиряющее состояние, которое, конечно же, Господь послал вот этой женщине, которая действительно так долго и славно руководила русским государством.
Что тут скажешь? Вот такой вот исторический парадокс. Спасибо большое, Алексей Леонидович, за ваш, как всегда, очень интересный рассказ. А вам, дорогие радиослушатели, всего доброго и до новых встреч. Это была «История власти» на волнах радиостанции «Воскресенье».
До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «История власти», подготовленную корреспондентом Марией Заостровных к 400-летию воцарения царской династии Романовых.